Отец, мы благодарны Тебе за помазание, благодарны Тебе за Дух Божий, который пребывает с каждым из нас лично. И мы верим, Отец, что помазание Твоего Святого Духа, который мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем. Мы благодарны Тебе, Отец, за присутствие Твоего Духа в духе каждого из нас лично. Мы верим, что Духом Твоим мы уже имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. И мы просим Тебя, Отец, Духом Твоим, направляй и веди нас в сегодняшнем уроке, чтобы совершалась Твоя воля, Твой план, Твои намерения во всей полноте и без всякого недостатка. Мы благодарны Тебе за действие Твоей силы. Мы благодарны Тебе за то, что силой Твоей прямо сейчас да снимается всякое бремя и всякое ярмо. Мы верим, что помазание Твое. Мы имеем все потребное как для жизни, так и для благочестия. Спасибо Тебе за те способности и возможности, которые мы уже имеем Духом Твоим в своем духе. И мы просим Тебя прости каждому из нас, если мы хоть в чем-то ограничивали Тебя, ставили сопротивление, ставили препятствия, угошали действия Твоей силы. Мы каемся во имя Иисуса и просим Тебя, давай направление мыслям и словам. А мы принимаем с благодарением, что мы будем научены Господом. И да исполним мы свое призвание во всей полноте без всякого недостатка. И мы принимаем, Иисус, что прямо сейчас Ты помазываешь каждого из нас. Мы принимаем помазание на свой ум. Помазание Духа премудрости и откровения для сегодняшнего урока во имя Иисуса. И мы принимаем, что прямо сейчас силою Святого Духа да сокрушается всякое бремя, и всякое ярмо мудрости земной, душевной и бесовской. Я молюсь за каждого присутствующего. Я беру власть над всяким бесом раздражающим и отвлекающим, над всяким бесом затмевающим умы и мешающим принимать мудрость Божию. Я разрушаю их влияние и приказываю оставить присутствующих и входящих во имя Иисуса. Мы соглашаемся, что там, где Дух Господень, там свобода. Спасибо Тебе за помазание. Мы благодарны Тебе, Дух Святой. Мы благодарны Тебе за действие Твоей силы. Мы благодарны Тебе за Твою свободу. И мы верим, что мы не останемся прежними. Мы принимаем, Иисус, что прямо сейчас Ты будешь учить нас, направлять нас, производить в нас и хотение, и действие. Мы верим, что силой Святого Духа на этом месте да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи, духа нищеты, да не будет во имя Иисуса. Мы соглашаемся, что мы будем научены Господом, и мы принимаем это в силе Святого Духа. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Спасибо Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим действуют в духе каждого из нас лично. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Присаживайтесь. Хорошо. Итак, напоминаю, что урок 19. Сегодня мы с вами не будем повторять. Мы повторим лишь то, что связано с человеком. Поэтому я сразу вам разверну. Мы сегодня будем повторять лишь то, что связано с человеком. Потому что на прошлой встрече мы с вами начали рассматривать веру у человека. Хорошо. На прошлой встрече мы с вами перешли от подражания к вере. И вот это я хочу напомнить. Мы говорили с вами о подражании, прежде чем мы начали говорить о вере. Напомните мне, какие есть три способа подражания Богу. Первый. Думать как Бог и думать о том же. Вот. Думать как Творец. Вот я бы хотел, чтобы вы зафиксировали себе слово Творец. Думать как Творец. Почему я делаю ударение на это слово? Думать как Творец. Потому что молитва сама по себе имеет творческое назначение. Слышите? Творческое назначение. Вера это какая сила? Творческая. Молитва имеет по себе творческое назначение. Если вы научитесь думать как Творец, то вы поймете, что в молитвенной комнате вы не присутствующий, а соработник, участвующий в творческом процессе. То есть вы не пришли посидеть, вы пришли участвовать. Потому что именно ваши уста на этой земле являются инструментом. Если бы Богу не нужны были ваши уста, то Он бы не пришел к вам в молитвенной комнате. Он бы сам, в принципе, действовал, осуществляя свой промысел. Но Он приходил на землю и говорил пророкам: «Скажи». Говорил другому: «Скажи». И вам, реализуя свой план в вашей жизни, как вы думаете, кому Он придет сказать? Он придет к вам в молитвенной комнате и скажет: «Скажи». Ему нужны ваши уста. И вы должны осознавать, что вы участник определенного творческого процесса. Поэтому мы говорим о том, что в подражании Богу нужно думать как Творец и думать о том же. Второе, в чем мы должны подражать Богу: говорить как Он и говорить с той же целью. Говорить как кто? Как Творец. И говорить с той же целью. С какой целью говорит Творец? Творить. Слышите? Брат Олег, и чему это? Скажите, если мы что-то творим, что дальше нам нужно делать? Ожидать. Видеть то, что мы творим. А напомните, вера есть осуществление чего? Ожидаемого. Вы знаете, это очень важная мудрость. Потому что тот, кто участвует в творческом процессе, осознавая свое участие в творческом процессе, он должен осознавать, что он теперь должен ожидать. Это часть этого творческого процесса. То есть, если я участвую в творческом процессе, но не ожидаю, то значит, я не участвую в творческом процессе. Я просто пришел оттарабанить и ушел. Но если я захожу осознанно в молитвенную комнату, как соучастник творческого процесса, то я понимаю, что участвую в этом творческом процессе. Я должен до конца пройти все этапы. А следующий этап после молитвы – это ожидание. Следующий этап после молитвы – это действие. Это тоже моя часть. Я хочу, чтобы просто вы эти помнили. Давайте еще раз напомните мне пункт номер два в подражании. Говорить как Творец и говорить с той же целью. Есть. Третье. В чем мы можем подражать и должны подражать Богу? Поступать как Он и с тем же мотивом. То есть у нас должен быть тот же мотив. Какой у нас должен быть мотив из учета, какой у Бога мотив? Любовь, ибо так возлюбил Бог мир. Вера действует, любовь. То есть любовь является основным мотивом, который у нас должен быть во всех наших поступках. Потому что если нет любви, нет Бога. Если нет Бога, то все, что без Бога, оно без веры. Хорошо, это очень важно, что вы это помните и будете дальше об этом помнить. И после подражания мы с вами, разговаривая дальше, у вас, значит, подражание Богу, мы с вами подошли к такой важной мудрости, что для того, чтобы подражать Богу в чем-то, то очень важно иметь все то же, что есть у того, кому вы собираетесь подражать. То есть, если Бог говорит: подражайте мне, то значит, у меня должно быть все необходимое для подражания. Иначе как от меня требовать, если мне прежде не дать? Поэтому Бог, записав слово «подражайте мне» или «подражайте Богу», Он прежде это обеспечил. Обеспечил. Он обеспечил все необходимое, чтобы человек, живя на земле, мог подражать Ему во всем, абсолютно во всем. Другое дело, что мы, живя на земле, научились подражать падшим ангелам. Поэтому в свое время, руководствуясь мудростью падших ангелов, мы научились руководствоваться телом, руководствоваться нашим умом, и при этом мы научились жить без Бога, как живут падшие ангелы. Мы покаялись, мы родились свыше, мы вернулись в семью Божию, и теперь мы учимся жить так, как вообще нам надо жить. Как нам было изначально установлено жить. И Писание говорит, что изначально Бог определил, чтобы мы жили силою Духа. Потому что Писание говорит, что не силою крепок человек, не силою тела, не силою интеллекта, а силою Духа. Ибо все возможно на этой земле кому? Верующим. Все возможно на этой земле верующим. Все. Хорошо. Поэтому мы с вами от подражания перешли к одной из важной составляющей жизни человека и самого человека. Это силе его духа, которая называется вера. То есть Бог дал человеку творческую силу, ту же творческую силу, которую Бог применял при сотворении всего, что на земле, и самой земли. Почему Бог дал человеку эту творческую силу? Какова цель того, что Бог дал человеку эту творческую силу? Чтобы человек стал продолжителем этого определенного творческого процесса. То есть Бог спланировал все на вечность. Представляете, если бы Бог спланировал все на вечность, начал творить, поселил на землю человека и не дал человеку что-то, чтобы могло продолжить творить то, что спланировано на вечность. Все постановилось. Богу самому пришлось опять продолжать творить. Но когда Бог сказал, землю я дал сынам человеческим, то на земле теперь имеет право творить или продолжать творить только тот, кому он ее передал. Следовательно, тот, кому он ее передал, должен иметь все необходимое для продолжения творческого процесса. И вот что удивительно, что теперь творческий процесс в вашей жизни будет совершаться вами. В моей жизни – мной. То есть теперь в моей жизни то, что Бог спланировал, должно совершаться мной, вашей вами. Бог не будет вместо вас делать то, что дан вам делать. Он дал вам все, чтобы вы могли продолжить творческий процесс в своей жизни, а я в своей жизни. И каждый из нас, продолжая Божий промысел в своей жизни, являет Божий план через свою жизнь. И мы с вами начали рассматривать на прошлой встрече эту творческую силу, которая называется вера. И вот что мы отметили, что вера у человека – это творческая духовная сила его духа. Я отмечаю слово «творческое». Это очень важное слово. Творческое слово. Можно к этому слову также применить слово «творящая». Слышите? Творящая сила. Поэтому слово «творческое», слово «творящее», оно очень хорошо сочетается со словом из книги притчи «произведением своих уст человек насыщается». То есть это определенный творческий момент, творческий процесс. Второе, что мы отметили на нашей прошлой встрече, я делал на это ударение, что человеку Бог дал начальную меру силы духа веры. То есть каждому уделил меру. Почему мы сделали слово ударение на меру? Потому что мера говорит о том, что ты имеешь возможность ее развивать. То есть имеет начальную. Есть начальная сила в теле, есть начальная сила интеллекта. И Бог дал начальную силу вашему духу, меру веры. Второе, что мы отметили, что мера веры или вера, как дар, вернее, как сила нашего духа, это дар от Бога. То есть это не то, что вы заработали, это не то, что вы купили, это не то, что вы приобрели, это дар Божий вашему духу. Дар. В вашем теле все дар. Дар зрения, дар речи, дар способность слышать. Все ваше тело – это дар. И все, что у вашего духа – это тоже дар. Следующее, что мы с вами отметили на прошлой нашей встрече, что сила духа человека, вера, это духовная творческая сила влияния. Это очень важно. Почему? Потому что Бог сказал человеку владычествуйте, господствуйте. Вы не можете господствовать и владычествовать посредством тела и интеллекта, потому что вы будете ограничены. Господство, истинное господство, истинное владычество достигается только посредством духовной силы. Только посредством духовной силы. Как Писание говорит, и сия победа, побеждающая мир, вера. Поэтому вера является господствующей или владычествующей силой. Господствующей или владычествующей силой духа человека. Хорошо, я напомнил некоторые основные моменты по нашему прошлому уроку, а сегодня мы продолжаем с вами рассматривать веру. И сегодня мы рассмотрим силу духа человека, веру, только с позиции того, что она способна расти и разбиваться. Очень интересный практический урок, очень интересный. Итак, рассматривая еще одно качество веры, мы обратим внимание именно на нее с позиции того, что она нуждается в постоянном развитии и росте. То есть мы подойдем с такой практической стороны. На прошлой встрече для более, скажем так, более понятного изучения веры как творческой силы, мы взяли за основу пример, связанный с телом человека. То есть в теле человека есть физическая сила, И мы с вами рассматривали и говорили о том, что если рядышком со мной поставить младенца, то физиологически по набору мышц мы абсолютно одинаковы. Разница лишь в развитии и объеме. Но очень важно обратить внимание, что объем, как и развитие, у взрослого человека не появился ниоткуда. Скажите, откуда берется объем и развитие у взрослого человека? По мере использования и чего? Применения. Держите параллельно силу духа веры. То есть можно иметь силу духа веры. Но если вы не будете ее использовать или применять, я просто хочу, чтобы вы вот это увидели как бы два параллельно. Берем тело ребенка, берем тело взрослого человека. У взрослого есть мышцы, сила. И кто-то сказал, о, какая. Подождите. Но если бы он не применял ее с самого детства, он бы рос со своей структурой, но при этом бы оставался в силе ребенка. Не количество лет церкви говорит о зрелости. Вы всегда должны об этом помнить. Можно быть 15 лет церкви. Можно быть 20 лет церкви. А если посмотреть духовными глазами, то у него сила младенца. Почему? По одной простой причине. Он ее не применял. С момента покаяния, вот как вот, вот чуть-чуть, так и жил. Поэтому реально он постоянно нуждается в церковном собрании, как в молитве, иначе все, ему конец. Все. Он никогда сам не сражался, он никогда сам ее не применял, он никогда сам не противостоял, чуть-чо на молитвенную цепочку, чуть-чо к пастору, чуть-чо, он никогда самостоятельно не развивал эту силу. Потому я делаю на это особенное ударение, что у взрослого человека весь процесс укрепления не происходил сам по себе. Он происходил через постоянное применение. Поэтому запишите себе очень важный тезис. Развитие силы духа человека, веры, совершается через постоянное ее применение. Я делаю ударение слова «постоянно». Через постоянно, через постоянно, через постоянно. Брат Олег, как возможно это через постоянно? Я веровал, потому что делал? Я веровал и потому говорил. Поймите, применение веры не так сложно, как вам кажется. Другое дело, мы научены говорить по-другому. А теперь нам нужно говорить, научиться правильно. А правильно это говорить с верой. И нам тоже придется этому учиться. Поэтому развитие силы духа человека, веры, совершается через постоянное ее применение. Постоянное. Писание говорит в книге Иакова, 2 глава, 17 стих. Так и вера, если не имеет дел, или если неприменяема, смотрите, она есть, но если неприменяема, то есть у вас может быть машина, но если неприменяема, у вас может быть холодильник, но если неприменяема, мертва. Слово «мертва» удивительное в данном контексте. Почему? Потому что оно не говорит о том, что ее нету. В данном случае оно в данном контексте говорит, что все выглядит так в жизни этого человека, как будто у него этого нет. То есть он ходит пешком, имея машину. Он вешает продукты в форточку, имея холодильник. То есть если вы будете проходить возле квартиры, посмотрите, что висит сетка под форточкой, вы скажете, наверное, у него нет холодильника. А на этого человека посмотрите, он идет пешком. Он прошел пешком мимо своей машины и пошел, тащит эти ящики пешком. И все скажут, знаешь, он еще машины не имеет. А он прошел мимо своей машины. Так и вера. Если она неприменяема, то есть дел не имеет, то она сама по себе не приносит никакой пользы. Мертва сама по себе. То есть сама по себе вера делать ничего не будет, если вы ее не будете применять. Это очень важно усвоить. Я хочу еще привести такой пример. Представьте себе такую картину. У вас на работе сотрудник. он приходит постоянно на работу, и у него такая прическа на голове, как последний день Помпеи, как фонтаны Парижа. Вы смотрите, потом решили, ну, надо помочь сотруднику, все-таки ценный сотрудник. И вы покупаете ему набор расчесок. Приходите, он приходит на работу, вы ему дарите набор расчесок. Он скажет, зачем ты это мне это купил? Я говорю, ну, смотря на тебя, у меня появилось такое откровение, что неплохо бы тебе купить набор расчесок. Ты что, думаешь, у меня расчесок нету? Не, я не думаю, я смотрю и вижу, что у тебя их нету. Нет, это не значит, что у меня их нету, просто я ими не пользуюсь. То есть, так и вера сама по себе, вы посмотрите со стороны, наверное, это неверующий, а он уже 10 лет ходит в церковь. Но вы слушаете, как он разговаривает, вы смотрите, как он себя ведет, и говорите, наверное, он неверующий. Давайте его приведем в покаяние. О, давайте, давайте будем в согласии за него. Мы пока не говорите ему, но уже в согласии с кем-то молитесь. Господи, открой очи, сердце его, просвети. А потом подходите, мы хотим тебе рассказать, как иметь жизнь вечную. Что-то я вам сам расскажу. Он уже 10 лет партизан. И никто не видит. Моя мама была таким партизаном, я не знал, что она верующая. Я жил в Крыму в одном городе, приезжал сюда, а я и не знал, что она верующая. Военные-то партизаны. Так и вера сама по себе, если неприменения не имеет, то вы и не знаете, что она есть. Итак, силу духа человека, веру, необходимо постоянно нагружать. Через постоянное ее применение. То есть никогда не дожидайтесь, пока придут трудности или проблемы. Посмотрите на муравья. Писание говорит, посмотри на муравья, ленивец, лентяй. Нет у него ни начальника, ни приставника. Над ним никто не стоит. Но он заготовляет летом хлеб свой. С какой целью муравей трудится летом? Чтобы не иметь проблем зимой. Мудрость этой притчи состоит в том, что никогда не дожидайтесь проблем. Делайте все, чтобы они не приходили. А если придут, то у вас будет все необходимое, чтобы их преодолеть. Это самая лучшая комбинация. Поэтому, когда вы приходите в молитвенную комнату, не рассказывайте Богу ничего. Узнайте все необходимое, чтобы преодолеть все трудности. Вера как раз является той силой, в отношении которой не нужно дожидаться того дня, когда же я уже ее применю. Возможно, когда ее надо будет применить, у тебя уровень будет веры такой, что ты не сможешь ее применить против тех проблем, с которыми ты столкнешься. Поэтому вера не является той силой, которая применяется только в трудностях. У верующих, кстати, такая позиция. Вера является силой, которая применяется каждый день, потому что праведный верою жив будет. А у верующих позиция, что вера применяется только в трудностях. Потому они ее только в трудностях и применяют. Но когда ее надо применять в трудностях, уровень такой, что трудности очень быстро накрывают. Итак, следующий тезис очень важный. Применение же веры предполагает стараться постоянно говорить и поступать в соответствии с прежде сказанными устами человека словами веры. То есть говорить слова веры и поступать в соответствии со словами веры. Я снова делаю ударение на слово «постоянно». Постоянно. Старайтесь это постоянно. То есть возложив нагрузки на веру, не снимайте ее и не останавливайтесь. Начальное отягощение, я называю начальное состояние отягощения, не является окончательным. Вера растет. Когда вера растет? Когда на ней есть нагрузка. Когда ваше тело набирается, когда вы на нее возлагаете нагрузку. То есть, возможно, вы работаете на такой работе, что вы только устроились, и на ваше что-то тяжелое возложили, и вы целый день ходите. Возможно, после первого дня, что вы ходили с тяжестью, у вас будут болеть ноги, спина, мышцы, все. Второй день тоже болит, третий день тоже болит, четвертый день меньше, пятый день еще меньше, шестой. А уже седьмой, восьмой вы уже ходите выпрямившись с той же нагрузкой. Почему? Мышцы тела, они так устроены, что чем больше нагрузка, тем больше они выдают сил. Вера работает так же. Увидьте это. Я знаю, что верующие в основном как бы избегают каких-то таких ситуаций, чтобы где-то противостать и молиться. Пусть себе идут домой и там покушают. У нас нечего им дать. Пусть себе идут домой, отпустим их с миром, помолимся в дорогу, чтобы все дошли. И хай себе купят покушать и покушают. Иисус сказал, нет, вы дайте им есть. Вы дайте им есть. Услышьте это настолько важно, потому что верующие в основном стараются как бы уходить от каких-то трудностей, прятаться от каких-то трудностей, взвалить нагрузку на чью-то другую веру, но свою веру не применяют не потому что, поймите, не потому что не хотят, а потому что не знают, что делать. Помните, вера нуждается в постоянном применении. Не когда тяжело, а в постоянном применении. Слышите? В постоянном применении. Брат Олег, как ее постоянно применять? Возможно, тебе нужно доехать, домой ехать на маршрутке. Ты можешь сидеть и думать, интересно, успею я на маршрутку или не успею? Зачем тебе об этом думать? Тебе нужно сказать, слава Богу, я успею во имя Иисуса на маршрутку. И вообще успею не только на маршрутку, я зайду в маршрутку, и я сяду в маршрутке во имя Иисуса. И контролер не обратит на меня внимания. Нет, так нельзя. Это уже манипуляция. О, брат Олег, Бог меня так благословил. Я сидел в маршрутке, контролер смотрел на меня и не подошел. И я вышел. Я говорю, что тебя благословил? Ты украл. Хорошо. Поэтому будьте обязательно мудрыми. Мы применяем веру, чтобы она была в благословении. Потому что вера действует любовью. Нельзя об этом забывать. Мотив нельзя забывать. Хорошо. Давайте мы с вами прочитаем историю, где ученики Иисуса обратились к Иисусу с удивительной просьбой. Луки 17 глава, 5 стих. «И сказали апостолы Господу, и сказали дети Божии Господу, умножь в нас веру». То есть, смотрите, какое интересное обращение. Оно знакомое в молитве, да? Ты это сделай. Слышите, ты это сделай. Если Богу будет угодно, Он умножит у меня веру. О, Господи, умножь во мне веру. Помоги моему неверию. Посмотри на муловья, лентяй. Я всегда говорю верующим, определенным верующим, не всем, но некоторым говорю. Посмотрите на муравья. Зачем вы дожидаетесь, пока приходят трудные дни? Зачем? Хорошо, давайте посмотрим, как учитель начал учить их в отношении умножения или взращивания веры. Этому посвящен наш сегодняшний урок. Луки 17 глава, 5-6 стих. Иисус начинает учить о том, как умножить веру. И смотрите, как интересно начинается. Если бы вы имели... Подождите, это не говорит, что у них нет. Слово «имели» – это слово «действие». Писание, оно всегда говорит об использовании, применении или эксплуатации. Если бы вы имели, если бы вы применяли, если бы вы использовали, если бы вы пользовались ей, пользовались ей. Если бы вы имели веру подобно, если бы вы пользовались ей подобно чему? Зерну. То есть, что делают с зерном, чтобы зерно умножилось? Сажают. Сеют. Слышите? Я веровал, потому что делал? Говорил. То есть веру нужно что делать? Говорить. Слышите? Что нужно делать веру? Говорить. Нужно ли веру молчать? Нет, веру надо что? Говорить. Если я верую, как это выражается? Я что делаю? Говорю. Откуда я знаю, что он верует? Он что делает? Говорит. Ухватитесь за это. Это настолько просто и настолько важно. Что отличает верующего от неверующего? Верующий говорит как верующий. Откуда я могу увидеть веру? Я могу услышать веру. Я могу увидеть веру. Вера, она всегда где находится в первую очередь? Скажите мне. В устах. Потому что если она не будет в устах, она не будет в сердце. Таков порядок. Таков порядок. Мы вкладываем Слово Божие вначале в свои уста, а потом оно оказывается в нашем сердце. Таков порядок. Если устами будете исповедовать, сердцем будете веровать. Таков порядок. Поэтому если у человека в устах не находится слово веры, то его не будет и там. Сила не будет. Не, у него есть вера, но она не приводится в действие. не приводится в действие. Хорошо, возвращаемся, удивительное учение. И если бы вы имели, если бы вы использовали, если бы вы применяли веру подобно зерну горчичному, и смотрите, как дальше говорит, если учитывая, что это зерно, то его сеют, а в отношении веры, что нужно сделать? И сказали. Смотрите, как хорошо. И сказали. То есть в применении веры очень важно, что сделать? Сказать. Вы опустили руку в житницу свою, а житница в посте. Вы можете сказать то, что вы чувствуете, правильно? Вы можете сказать. Вы не обманете. Вы не обманете. Но если вас интересует, измените эту ситуацию. Что вы должны сказать? Применить свою веру. Житницы мои во имя Иисуса полны. Ваша рука об этом не говорит, что они полны. Но вы это сказали не для того, чтобы ваша рука это почувствовала. Вы это сказали, чтобы изменить ситуацию. Слышите? Вы это сказали, чтобы изменить. Это творческий процесс. Это касается абсолютно всего. Иисус сказал, если вы хотите, чтобы ваша вера умножилась, ее нужно начать что делать? Говорить. Не констатировать факты. Вы удивительные творения сами по себе. Вы сотворены не комментировать, а творить. Ангелы хай комментируют. Это работа ангелов комментировать, потому что они получают откровение, смотря на детей Божьих. А наша часть это творить. Усвойте это раз и навсегда. Вы как дети Божьи являетесь участниками творческого процесса. И если вы хотите, чтобы ваша вера как творческая сила росла, то вы должны ее применять как инструмент творческого процесса. И сказали, или применяли. Сказали смоковнице сей, как бы объект направления работы веры. Исторгнись и переселись в море. Написано, то она, смоковница, послушалась бы, кого послушалась бы? Кого послушалась бы? Веру. Веру. В данном случае здесь написано вас. Но она бы послушалась вашу веру. Потому что вера – это творческая сила. Кого послушалась смоковница, когда Иисус ей сказал? Она послушалась его веру. Она послушалась эту силу, потому что этой силой она и была сотворена. Все было сотворено словом веры. И все подчинено вере через слово. А вот и ключевой момент в отношении человека к вере. Отношение человека к вере. Кто из вас, имея, или кто из вас, используя, применяя, эксплуатируя раба, пашущего или пасущего, по возвращении его с поля, скажет ему, пойди скорее садись за стол. То есть здесь буквально говорится, кто вообще будет говорить своей вере, отдыхай. Отдыхай, вера, не надо ничего делать. Не, вы можете так сказать, я ничего не понимаю, у меня ничего не получается. Вы так тем самым говорите рабу, который у вас раб и дан вам для того, чтобы служить вам. А вы говорите ему, отдыхай, отдыхай, спи себе, я буду сам вкалывать. Кто имея из вас раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля, скажет ему, скорее садись за стол. Напротив, не скажет ли ему, перепоясавшись, мне послужи. И подпоясавшись, служи мне. Приготовь мне поужинать и подпоясь, служи мне. Пока буду есть и пить, а потом ешь и пей сам. То есть вы используете его, пока не получите желаемый конечный результат. Веру нужно использовать, пока не будет очевиден желаемый конечный результат. Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Вера дана вам, как раб, с определенной целью служить вам. Слышите, служить вам. Господь Иисус раскрывает им правильное отношение к вере, которая им была доступна, но ученики не использовали ее на должном уровне. Они ожидали, что либо она будет сама расти как-то, либо ее будет взращивать Господь Иисус. Умножь нас веру. А сейчас будьте внимательны. Слышите? Держим перед собой веру, как творческую силу, и тело держим перед собой человека. Скажите, что будет происходить с мышцами рук человека, если он вообще не будет возлагать на них никакой физической нагрузки, ожидая, что они сами будут развиваться и укрепляться? Скажите мне, мышцы у рук человека перестанут быть? Нет. Нет. Вот в чем особенность. Смотрите, вера у каждого из вас есть. Даже то, что вы ее не применяете, она у вас есть. Другое дело, если вы ее не применяете, она у вас есть ровно на таком же уровне, как она была до этого. Поэтому через 3 года она будет такая же. Через 4 она будет такая же. То есть мышцы рук будут на том же месте. Но первое, что начинается с мышцами рук, они начинают слабеть, или, как еще говорят, деградировать. В притче о талантах Иисус о таком отношении к применению силы веры, или вообще о таком отношении ко всему, что у нас от Бога есть, сказал. Это Матфея, 25 глава, 29 стих. Ибо всякому имеющему или постоянно применяющему и использующему дастся и приумножится. Слышите? Если вы постоянно будете применять веру, постоянно она будет приносить вам результаты. А у не имеющего, не применяющего, не используется, отнимется и то, что имеет. Другими словами, он утратит и то, что имеет. Она будет слабеть и не принесет никакой пользы, никакого результата. Но человеку, конечно, не нужно дожидаться этого. Слышите, с вашей верой вам не нужно этого дожидаться. Подобно тому, как человеку дана власть от Бога не допустить этого со своим телом, а постоянно, целенаправленно поддерживать его в форме. А при необходимости и увеличивать физические нагрузки, делая свое тело способным преодолевать еще большие нагрузки. Заметьте, как в спорте. В спорте они дожидаются, когда наступит день соревнований. Они готовятся к соревнованиям, создавая такие же нагрузки, которые будут примерно на соревнованиях. Не дожидайтесь, пока приходут трудности. Создавайте их себе сами. Брата Легка, возлагайте на вашу веру такие нагрузки. Брата Легка, как я могу возложить на свою веру нагрузки? Ну, сколько у тебя зарплата? 5000 гривен. А ты возьми планку, все, я покупаю шубу за 25 тысяч гривен. Зарплата 5000 в месяц, а шубу будете покупать за 25. И вы возлагаете эту нагрузку 25 тысяч не на начальника, а на свою веру. Я просто немножко хочу, чтобы вы понимали. Возможно, у вас зарплата 5 тысяч гривен, а ремонт вашей квартиры будет стоить 30 тысяч. Ну, уже пора делать, 41-го года, там даже еще остались эти пулевые пробития, так что так. Как в этом, на остановке. Да, на Арсенальной. Так, в вашу квартиру можно зайти как в метро Арсенальной. Не, метро Арсенальной, номер того такого нету, там, да. Еще там стреляла ваша бабушка, промахнулась. Поэтому, чтобы этого не было, нужно возложить свою нагрузку на веру. Как, подождите, как мы возлагаем нагрузки? Что мы делаем? Как, что мы делаем? Говорим. Слышите? Мы говорим. Когда Иисус сказал Вартимею, чего ты хочешь, и он ответил, чего он хочет, то потом Иисус сказал, вера твоя. Женщина тоже говорила, что она хочет. И что Иисус сказал? Вера твоя. Вера что делает? Не молчит. Вера что делает? Говорит. Я веровал, и потому что делал? Говорил. И мы веруем, и потому что делаем? Говорим. Ухватите за это. Я пытаюсь забить вашу голову, это чтобы вы сквозь сон могли уже говорить с верою. Сквозь сон я проснусь и обстану бодрым во имя Иисуса. Хорошо. Да, я понимаю, что это нелегко. Но взять даже по примеру того человека, который сказал, тяжело в учении. Да, Но потом легко, когда уже приходят какие-то более трудные моменты. Итак, сила веры растет от возлагаемых на нее нагрузок. Есть, растет. Нагрузки приходят, а вера растет. Если вы перестанете бояться трудностей, а вы перестанете их бояться, когда вы всякий раз в трудности будете входить с верой, и вы будете видеть, как ваша вера преодолевает трудности, то в следующий раз вы не будете прятаться от трудностей. Конечно, не создавайте их сами, мир вам и так их создаст. Но во всяком случае, вы будете в любой ситуации сразу знать, что нужно сделать. В первую очередь, начать говорить слово веры. Хорошо, давайте рассмотрим пример с Господом Иисусом. Пример этот описан в Евангелии от Луки, 4 глава, начнем с 1 стиха и пойдем дальше. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был в искушении от дьявола, ничего не ел эти дни. А по прошествии их не последовал взалкал. И сказал ему дьявол, то есть приступил к нему и сказал, если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. Давайте здесь немножко остановимся и зададим себе вопрос. На что именно возлагалась нагрузка в этот момент в искушениях Иисуса? На тело, на душу или на дух? Здесь нагрузка шла и на тело, и на душу, и на дух. Но скажите, какой силой надо было преодолевать эту нагрузку? Все-таки она первично была духовная, потому что в духовном мире находился кое-кто. Какую силу нужно было применять? Духовную. Поэтому Иисус, помните, когда Он учил Своих учеников, как применять, как умножить веру, Он сказал, если скажете. Читаем, что Иисус делает. Иисус сказал ему. Значит, когда приходят трудности, сколько нужно плакать времени, чтобы пришла вера? А слезы она не приходит. А сколько нужно поститься, чтобы пришла вера? И от поста она не приходит. Для того, чтобы приходила вера, нужно начать что делать? Говорить. О, брат Олег, давай будем поститься месяц, чтобы у нас была такая вера. Ничего у вас не будет такой. О, брат Олег, если бы я увидел ангела, моя бы вера выросла. У тебя бы ничего не выросло. У тебя, может быть, прическа бы поменялась, но ничего бы не выросло. Он ученики Иисуса видели, столько всего видели, а постоянно ходили, так смешно себя вели. А народ Израиля сколько времени ходил, видел перед собой Бога в облаке, видел так. Зато постоянно что делали, только роптали. Вера не растет от очевидных проявлений. Вера растет от слышания и применения. Иисус сказал ему в ответ, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим. И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной и во мгновение времени, и сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо они принадлежат мне, и кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. То есть опять-таки Иисуса искушение, переживая это искушение, нагрузка ложится опять-таки на его веру. И Иисус, не меняя стратегию применения веры, дальше действует так же. И сказал ему, отойди от меня, сатана. Нет, он использует слово Божие. Слышите? Отойди от меня, сатана. Здесь написано. Но Иисус не сказал с такой позиции, знаете, что как кошечку отгоняет. Ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и одному ему служи. Иисус применяет слово веры. И повел его в Иерусалим и поставил его на крыше храма и сказал ему, если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз. Ибо написано, сатана начинает применять против его же инструменты. Ангелам своим заповедует у тебе сохранить тебя. На руках тебя понесут, да не приткнешься, а камень ногою твоей. То есть сатана, меняя свою стратегию, начинает применять стихи из Писания. С целью перевести внимание Иисуса со слова на какие-то проявления, какие-то очевидные проявления. Но Иисус вчера, сегодня и вовеки тоже. Иисус сказал ему в ответ, сказано, не искушай Господа Бога твоего. И окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени. И смотрите, что произошло дальше. Очень важно обратить на него Внимание. Луки 4 глава, 14 стих. «И возвратился Иисус в силе Духа». Там с маленькой буквы. В силе Духа. Там не написано «в силе Духа Святого». Сила Духа Святого пребывала на нем. Но Иисус в этой ситуации применял силу веры в силу Духа Святого. И его вера в силу Духа Святого в Божье присутствие выросла. Выросла. Представляете, как мудро можно подойти к трудностям, которые вас атакуют, и какими вы можете из них выйти. У вас такая мышца будет. С каждой такой ситуацией, с каждым наездом на вас, вы все как бройлер будете становиться, я имею в виду духовный. Вы будете все сильнее и сильнее становиться. Конечно, их не надо искать. То есть мы видим, что Иисус – это явление Бога во плоти, образец. Поэтому это прекрасный образец того, как применять творческую силу веры. Прекрасный образец. Итак, вернемся к вопросу важности загрузки духовной силы духа человека веры. Ученик и сводный брат Господа Иисуса, Иаков, видя, с какими трудностями сталкиваются верующие на земле, видя, как верующие иногда реагируют в неверии на определенные трудности, пишет об отношении к трудности. Иакова, 1 глава, 2-3 стих. Смотрите, как он интересно пишет. «С великой радостью принимайте». И заметьте, с великой радостью не принимайте не кого-то в гости, там кто-то приехал, брат или сестра в гости. Братья мои, когда впадаете в различные искушения, это все равно, что, знаете, с великой радостью принимайте, когда вас приглашают на соревнования куда-то. Или с великой радостью принимайте, когда вас приглашают на экзамены. Конечно, это будет с великой радостью для того, кто постоянно практиковал. Но для того, кто постоянно не практиковал, радость не будет. Он будет искать, кого выставить вперед себя. Поэтому, конечно, это местописание, оно больше радует тех, кто постоянно применяет. «С великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры...» Заметьте, как бы сами искушения, они становятся, возлагаются нагрузкой на вашу веру. И для вас это становится испытанием. Это не Бог, это испытание, а сама нагрузка пришла, и она стала испытанием. То есть стоит стул. Когда я возьму этот стул в руку, этот стул для моей руки станет испытанием. То есть, когда я возьму в руки этот стул, я сразу ощутю уровень силы своей руки. Достаточный он или недостаточный для этого стула. Но если здесь будет 5 стульев, то я возьму и я ощущу. Понимаете, с каждой нагрузкой я буду ощущать уровень силы руки. Так же самое и уровень веры. Есть моменты, за которые, да, я легко помолюсь, давай сюда, подходи сюда, сейчас мы... А есть ситуации, о нет, давай как-то, ну вот давай как-то кучей помолимся. Согласие. Потому что в этой ситуации лучше соглашаться... гуртом. Хорошо, вы правильно это все понимаете, поэтому ухватитесь за это. Чтобы испытание вашей веры. Вашей веры. Бог дал вам силу духа, веру. И не надо прятаться от трудностей. Их не нужно формировать, трудности. Они вас найдут и так. Но всякий раз сталкивайтесь с ними, применяйте свою веру. Вера, как Божий дар силы Духа человека, способна вынести любые нагрузки. Любые. 1 Иоанна 5:4 написано. «Ибо всякий рожденный от Бога». Поднимите руку, кто здесь рожденный от Бога вообще? Кто? Те, кто не спали, те подняли. Успели поднять. А вот. «Ибо всякий рожденный от Бога побеждает мир». Я бы сказал так, побеждает все, что может только появиться в мире. Скажите, долг может появиться в мире? В мире, да. Нищета, недостаток, болезни, немощи. Все виды проклятия являются тем, что приходит из мира. И сия победа, побеждающая мир, есть вера ваша. Ваша вера способна победить. ждать, победить, побеждать любую проблему, приходящую из мира, любую. Не существует того, чего бы она не могла победить, побеждать. И так правильно. Итак, конечно, видя, какие победы будет одерживать ваша вера, с каждой победой вы будете крепче и крепче, крепче и крепче. Каждая победа будет для вас еще больше заводить вас. И вы уже не будете смотреть на проблемы, как на опасность. Вы будете смотреть на проблему, как на отработку вашей веры. Слышите? Все, вы живете себе, приходит, вы преодолеваете, вы двигаетесь вперед. Вот вы уже начали молиться за другие цифры, за другое. Вы пошли, вы растете, вы двигаетесь. И кто-то скажет, счастливчик. Нет, он просто практик. Просто практик, который постоянно практикует все, что у него есть. И особенно, что он практикует эту веру. Он не дожидается, пока его вера понесет какие-то нагрузки. Он применяет ее и без ожиданий. Всегда, каждый день молится за все. Надо то, помолимся. Надо то, помолимся. Заметьте, что родственники Иисуса, его мать, настолько привыкли, что Иисус везде применяет веру, что когда не было у них там попить чего, они сказали, у них нет вина. Они сразу к нему. У них нет колбасы. У них закончился хлеб. Почему она к нему с таким вопросом? Потому что она видела, как Иисус везде говорит то, что хочет видеть. О, Господь, у меня закончились сапоги. А у меня закончилась шуба. Вы сами знаете, что говорить. Вам просто нужно определиться, что сказать. Правильно? Это, сестры, особенно вас касается. Особенно братьев тоже касается. Просто важно определиться, что сказать, чего ты хочешь. Я знаю, что многие даже, если вот им сказать, вот, чего ты хочешь сейчас? Сейчас, подожди. Я не буду сидеть, буду там. Вам важно очень определиться. Очень важно. Читаем дальше слова Иакова. Испытание вашей веры производит терпение, если вы стоите в вере. Терпение же, а ему надо дать возможность, должно иметь совершенное действие. Дайте возможность вашей вере выполнить работу до конца. Чтобы вы были совершенны во всей полноте и без всякого недостатка. Чтобы вы увидели результат работы вашей веры. Вот ваша цель. Вы сказали, и вы ожидаете то, что вы сказали, и не позволяете никому и ничему стать на пути вашего ожидания. Все. У меня есть то, что я сказал. Но где-то и есть. Есть то, что я сказал. У меня есть то, что я сказал. Я вижу то, что я сказал. Я принял то, что я сказал. Я уже имею то, что я сказал. Я уже планирую, исходя из того, что я сказал. Я сказал, значит, у меня есть. Все. Брат Олег, ну меня так засмеют. Какая разница? Знаете, сколько я живу верой, единственное, кто как-то выражал какое-то свое негодование, в основном против меня, это верующие. Верующие, слышите, верующие. Когда я говорю слово веры, практикую слово веры, они это подвергают какому-то там этому. Я не обижаюсь на них, поймите. Просто не обижаюсь, потому что детям, ну дети есть дети, ну дети есть дети. Детям надо всегда быть рады. Как бы они себя ни вели, дети, ну им надо радоваться. Дети. Если к вам подойдет такой мальчик и скажет, тетя, самолеты не летают, то что, будете с ним драться? Кто-то подошел, сказал, вера не работает. Ну какая разница, на тебе чупа-чупс, иди играйся. Я уже, господи, 15 лет. На тебе 2 тогда чупа-чупса. Ладно уже. И все. Никогда не надо спорить. Никогда не надо ругаться. Никогда, никогда, никогда. Вера работает только для тех, кто... Ой, пошли там такой список. Только для тех работает вера. На тебе 3. Иди, отдохни. Хорошо. Никогда не ругайтесь. Любите детей Божьих. Все. Это такая, поймите, чем больше вы будете практиковать веру, тем больше есть тот, кто заинтересован постоянно вас потыкать в этом. Потому что как только вы начинаете видеть работу веры, вы становитесь настолько активным давать ему в голову сатане, что он постоянно он будет делать все, чтобы вы только этого не делали. Потому что вы становитесь действительно противостоящим козням дьявола и мешающим ему. А другие не мешают. Другие не мешают. Не мешают, потому что не применяют веру. Вы можете сатане оказывать сопротивление и побеждать его только верой. Если вы не применяете веру, вы никак к нему не можете сопротивление какое-то оказать. Брат Олег, если Богу и надо, пусть оказывает. Хорошо. Итак, сила духа вера подобна физической силе мышц в период совершаемых на нее нагрузок вырастет до необходимого уровня. Терпение. В терпении что происходит с верой? В тот момент терпения что происходит с верой? Она растет. Смотри, молодцы. То есть, когда вы применили веру, сказали, и находитесь в терпении, применив веру. Слушайте меня внимательно. Когда вы применили веру и сказали, и находитесь в терпении, не в терпении, просто терпении, не применяя веру. Так добьет вас любое проклятие добьет. Но если вы применили веру и стоите в терпении, то в этот момент вера растет, пока не вырастет до нужного уровня, чтобы преодолеть эту проблему. Это как сила тела. Вначале вроде бы тяжело носить эту ношу, но мышцы укрепляются, и вы уже бегаете. Все. Уже легко. Уже можно увеличивать нагрузку. Что там надо еще понести? Как в спорте, кто занимался спортом, те специально вешают утяжелители там, на ноги, на руки, на корпус. И они вот так вот бегают медленно сначала. Но мышцы укрепляются, потом уже чуть побыстрее бегут. А потом смотришь, он бежит так легко. А на нем там 50 килограмм лишнего веса еще. А никто не видит, почему? Но зато когда он снимает эти 50 килограмм, разве что только он уже готов взлететь. Потому что мышцы настолько чувствуют себя легко. Это как у двигателя. Если машины, допустим, двигатель, водители меня просто поймут в этом примере. Если у машины двигатель 1,2 кубика лошадиных сил, там, допустим, там 50 лошадиных сил. Да, машина ездит, но если в нее сядет 5 человек, все, эти 50 лошадок уже все, они уже ржут, им тяжело уже. Но если в этой же машине взять и 200 лошадиных сил, это запас мощности. Это все. А нам будет... Какая разница, сколько там сидит? Все. Так и у человека, поймите. Запас мощности. Но запас мощности не берется ниоткуда. Его надо что делать? Развивать. Поэтому не дожидайтесь, пока придут какие-то давления. Развивайте запас мощности. Применяйте. Говорите. Пророчествуйте. В отношении одежды, в отношении мебели, в отношении детей, в отношении... И в отношении того тоже. В отношении всего. Развивайте запас мощности. Чтобы когда придет трудность, вы так, что? Ходи сюда, трудность. И вы наносите удар с верой. И там все уже прячутся, потому что трудность пришла. А вы видите, какой курс? Какая разница, какой курс? Я уже все сказал. Все, я уже все сказал. Что ты сделал? Сказал. Ну, что ты сказал? Стоп, значит, что значит, ну и что? Так я произведением уст своих насыщаюсь. Я сказал, и я получил то, что я сказал. Я получаю то, что я сказал. Ухватитесь за это. Это настолько важно, потому что праведный верою жив будет. Будет жив. Поэтому никто... Никогда из применяющих силу духа веры не говорил, что верующим все дается легко. Но верующий, применяющий силу духа, веру, растет силой духа с каждой сталкиваемой трудностью, что в свою очередь влияет и на его окружение, и на все, что у него появляется. Он растет. Приходят трудности, он еще больше вырастает. Потому верующему все содействует к росту. Все. Вы заметили, кому? Не члену церкви просто, а верующему. Потому как верующий реагирует на происходящее? Он что делает? Говорит. Слава Богу, мои нужды восполняются по богатству Отца Небесного. Я богатый для Бога. богатый здоровьем, богатый финансами, богатый духовно, богатый интеллектуально. Я богатый для Бога и на всякие добрые дела приготовлю. Он это говорит, когда еще даже у него нету таких скудостей, но он это говорит, чтобы это не наступило. А если будет пытаться ворваться нищета, он скажет: во имя Иисуса я связываю дух нищеты и приказываю ему оставить мою жизнь. Я богатый для Бога. Все, это его позиция. Бог может в любой момент прийти к нему и сказать: ты богатый для меня? Да. Давай, пойдем сейчас делать. Все. Его вера поднялась на такой уровень. Хорошо, я прочитаю Римлянам 1 глава 17 стих. От веры в веру, как написано, праведный верою жив. Причем в любой ситуации верой жив будет. Будет. Хорошее слово «будет». Какая бы ситуация ни была, верой вы в любой ситуации живы будете. Но для того, чтобы применять веру, напомните ко мне, как мы применяем веру, где должна быть вера в устах. Всегда об этом помните. Значит, для того, чтобы применить веру, что нужно в первую очередь сделать? Сказать. Когда нужно говорить, чтобы применять веру? Каждый день. Всегда. Везде. Где вы только ходите. Не дожидайтесь, пока придут трудности. Возможно, вы сидите здесь и знаете, что в вашем парадном уже второй год нет освещения. Начинайте это что? Говорить. Благодарение Богу, в моем парадном всегда есть освещение. Во имя Иисуса, лампочки будьте на каждом этаже во имя Иисуса. Так же самое везде, где вы ходите, везде, 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 везде. Говорите, говорите, говорите. Если вы не начнете говорить, вы не начнете что? Вы видите то, что вы говорите. Сейчас мы закончим, потом вы пообщаетесь. Вот. Всегда это фиксируйте. Другое дело, что верующие привыкли говорить слова веры только в молитвенной комнате. Пойду-ка я помолюсь. Помолился, выходит и что глаза видят. Поймите, молитвенная комната – это определенная важная составляющая в творческом процессе. Но ваш творческий процесс продолжается и за молитвенной комнатой. Просто в молитвенной комнате вы можете сделать какие-то целенаправленные действия, какие-то целенаправленные нанести движения. Но выйдя с молитвенной комнаты, вы продолжаете двигаться верой. Говорить, говорить. Да, какое-то время вас будет сложно понять, тем, кто вообще верой не двигается. Но поймите, ваши круги поредеют, останутся там 2-3 из 100, но тем не менее они будут в понимании. Все остальные, они просто вас оставят, потому что вы очень странно разговариваете, вообще то, что вы разговариваете, вокруг вас нету, но вы постоянно об этом говорите, вообще какие-то странные, они постоянно говорят, что они здоровы, и юность их обновляется подобно орлу, хотя выглядят они как-то. Но поймите, мы говорим не то, что мы выглядим, мы говорим то, что мы хотим увидеть. И смотришь, начинаешь что-то меняться. Смотришь там раз, смотришь, добавилось. Смотришь, не в теле добавилось, в смысле финансов добавилось. Смотришь, там добавилось, смотришь, там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть. Сперва зелень, потом колос. Смотришь, потом полное зерно. Смотришь, потом уже и жатва пришла. И все говорят: ну, счастливчик, ему повезло просто. Ему просто повезло. Ну, я не обижаюсь, пусть говорят все, что попало. Слава Богу, я знаю, куда я двигаюсь. И все. И вы продолжаете двигаться. И не важно, что уже там политика, вы молитесь за политиков. Не важно, что там экономика, вы молитесь за экономику. Все. Но ваша жизнь уже не политика, не экономика, не курс. Ваша жизнь в ваших устах. Потому что смерть и жизнь. И вам это становится понятно. Все. Но вы говорите жизнь. Вы не говорите смерть. Вы говорите то, что вы хотите видеть. И ничего сложного в этом нет. Но я вам говорю в этой теме, что постоянно возлагайте на свою веру нагрузку. Не дожидайтесь, пока придут трудности. Делайте все, чтобы они не приходили. И делайте все, что даже если они придут, то вы просто на них наступите на голову и пойдете дальше. Все. Почему? Потому что вашей веры достаточно, чтобы преодолеть любую нагрузку. Любую. делать это регулярно. Начинайте себя приучать говорить слова веры. Каждый день, в любой ситуации, на кухне, дома, в квартире, везде, приучайте. Реакция одна – верой. Вера. Вы заглянули в шкаф, вы уже устали смотреть в этот шкаф, потому что там все висит, как висело еще 50 лет назад. Если вы уже устали смотреть на это, просто скажите: благодарение Богу, во имя Иисуса, да будет новая одежда. Только определитесь, какую вам еще нужна новая одежда. Начинайте говорить. Говорить на все, везде, на детей, на все. Говорите, говорите, говорите. Хорошо. Я уже сказал, осталось говорить вам. А я говорю с верой всегда, на всех студентов школы говорю с верой, что они будут научены Господом. И за это держусь. Я говорю это на свою дочку, независимо от ее поведения, что она будет научена Господом, и что в ее жизни не будет ни суетных, ни лукавых делателей. И периодически я вижу проявление этого всего. Как некоторые там детки, они просто перестают с ней дружить. И моя дочка говорит: не могу понять, почему они перестали со мной дружить? И я молчу. Потому что Господом сказано, что в жизни моей дочки не будет суетных и лукавых делателей. Все. И она да исполнит свое призвание во всей полноте и без всякого недостатка. Потому что я и дом мой будем служить Господу. Вот такая позиция. Я пророчествую это с самого ее детства. И ожидаю осуществление того, что я говорю. Независимо от того, как она ведет, что там появляется, кто там появляется, да сбудется реченное. Точка. По имени Иисуса. Ухватитесь за это. Это путь верующего. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за Его мудрость. Да, Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас, как жить на земле, как на небе. Мы благодарны Тебе за Твое Царство, которое уже на земле. Мы благодарны Тебе за Твое присутствие, в котором мы находимся каждую секунду и минуту нашей жизни. И Ты учишь нас, как жить в Твоем присутствии, присутствии Твоего Духа и Силы, в присутствии Твоей власти и могущества, чтобы мы получали все, о чем мы говорим, и говорили все, что мы хотим получать. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за сегодняшний урок во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за то, что вовеки не оскуднеет рука сеющих семя, и да исполнят они свое призвание во всей полноте и без всякого недостатка. Во имя Иисуса. Аминь.